Скажите, ведь теперь, я полагаю, обстоятельства ваши получше. После тетушки вам-таки все-таки досталось кое-что.
Да как вам сказать, Афанасий Васильевич, я не знаю, лучше ли мои обстоятельства. Мне досталось всего 50 душ крестьян и 30 тысяч денег, которыми я должен был расплатиться с частью моих долгов, и у меня вновь ровно ничего. А главное дело, что дело по этому завещанию самое нечистое. Тут, Афанасий Васильевич, завелись такие мошенничества. Я вам сейчас расскажу. И вы подивитесь, что такое делается. Этот Чичиков...
Позвольте, Петр Петрович, прежде чем говорить об этом Чичикове, позвольте поговорить, собственно, о вас. Скажите мне, сколько, по вашему заключению, было бы для вас удовлетворительно и достаточно за тем, чтобы совершенно выпутаться из обстоятельств?
— Мои обстоятельства трудные, — сказал Хлобуев.
— Да, чтобы выпутаться из обстоятельств, расплатиться со всем и быть в возможности жить самым умеренным образом, мне нужно, по крайней мере, 100 тысяч, если не больше. Словом, мне это невозможно.
— Но если бы это у вас было, как бы вы тогда повели жизнь свою?
— Ну, я бы тогда нанял себе квартирку, занялся воспитанием детей, потому что самому мне не служить, я уж никуда не гожусь.
— А почему ж вы никуда не годитесь?
— Да куда ж мне? Сами посудите. Мне нельзя начинать с канцелярского писца. Вы позабыли, что у меня семейство. Мне 40. У меня уж поясница болит. Я обленился. А должности мне поважнее не дадут. Я ведь не на хорошем счету. Я признаюсь вам, я бы и сам не взял наживной должности. Я человек хоть и дрянной, и картежник, и все, что хотите, но взятков брать я не стану. Мне не ужиться с Красноносовым да Самосвистовым.
Ну, все. Извинитесь, я не могу понять, как же быть без дороги? Как идти не по дороге? Как ехать, когда нет земли под ногами? Как плыть, когда чел не на воде? А ведь жизнь — путешествие. Извините, Петр Петрович, те господа ведь, про которых все говорите вы, все ж они на какой-нибудь дороге и трудятся. Ну, положим, как-нибудь своротили, как случается со всяким грешным, да есть надежда, что опять набредут. Кто идет, нельзя, чтоб не пришел. Есть надежда, что и набредет. Но как тому попасть на какую-нибудь дорогу, кто остается праздно? Ведь дорога не придет ко мне.
Поверьте мне, Афанасий Васильевич, я чувствую совершенно справедливость вашу, но говорю вам, что во мне решительно погибла, умерла всякая деятельность. Не вижу я, что могу сделать какую-нибудь пользу кому-нибудь на свете. Я чувствую, что я решительно бесполезное бревно. Прежде, пока мест был помоложе, так мне казалось, что все дело в деньгах, что если б мне в руки 100 тысяч, я бы осчастливил множество, помог бы бедным художникам, завел бы библиотеки, полезные изведения, собрал бы коллекции. Я человек не без вкуса, и знаю, во многом мог бы гораздо лучше распорядиться тех наших богачей, которые все это делают бестолково. А теперь вижу, что и это суета, и что в этом немного толку. Нет, Афанасий Васильевич, никуда не гожусь, ровно никуда, говорю вам, на малейшее дело не способен.
Послушайте, Петр Петрович, но ведь вы же молитесь, ходите в церковь, не пропускаете, я знаю, ни утренней, ни вечерней. Вам хоть и не хочется рано вставать, но ведь вы встаете и идете. Идете в 4 часа утра, когда никто не поднимается.
Это другое дело, Афанасий Васильевич. Я это делаю для спасения души, потому что в убеждении, что этим хоть сколько-нибудь заглажу праздную жизнь, что, как я не дурен, но молитвы все-таки что-нибудь да значит у Бога. Скажу вам, что я молюсь, даже и без веры, но все-таки молюсь. Слышится только, что есть господин, от которого все зависит, как лошадь и скотина, которую пашем, знает чутьем того, кто запрягает.
Стало быть, вы молитесь за тем, чтобы угодить тому, которому молитесь, чтобы спасти свою душу, и это дает вам силы и заставляет вас подниматься рано с постели. Поверьте, что если бы вы взялись за должность свою таким образом, как бы в уверенности, что служите тому, кому вы молитесь, у вас бы появилась деятельность, и вас никто из людей не в силах был бы охладить.
Афанасий Васильевич, вновь скажу вам, это другое. В первом случае я вижу, что я все-таки делаю. Говорю вам, что я готов пойти в монастырь, и самые тяжкие, какие на меня не наложат труды и подвиги, я буду исполнять там. Я уверен, что не мое дело рассуждать, что взыщется с тех, которые заставили меня делать. Там я повинуюсь и знаю, что Богу повинуюсь.
А зачем же вы так не рассуждаете в делах своих? Ведь и в свете мы должны служить Богу, а не кому иному. Если и другому кому служим, мы потому только служим, будучи уверены, что так Бог велит, а без того мы бы и не служили. Что ж другое, все способности и дары, которые разные у всякого, ведь это орудие моленья нашего, то словами, а это делом. Ведь вам же в монастырь нельзя идти. Вы прикреплены к миру, у вас семейство.
Здесь Муразов замолчал, Хлобуев тоже замолчал.
Так вы полагаете, что если бы, например, у вас было 200 тысяч, так вы могли бы упрочить жизнь и повести отныне жизнь расчетливее? То есть, по крайней мере, я займусь тем, что можно будет сделать. Займусь воспитанием детей, буду иметь возможности доставить им хороших учителей.
А сказать ли вам на это, Петр Петрович, что через 2 года будете опять кругом в долгах, как в шнурках?
Хлобуев несколько помолчал и начал с остановкой. Однако ж нет, после этих опытов...
— Да что ж опыты, — сказал Муразов. Ведь я вас знаю. Вы человек с доброй душой. К вам придет приятель попросить взаймы, вы ему дадите. Увидите бедного человека, вы захотите помочь. Приятный гость придет к вам, захотите получше угостить, да и покоритесь первому доброму движению, а расчеты позабываете. И позвольте вам, наконец, сказать по искренности, что детей-то своих вы не в состоянии воспитать. Детей своих воспитать может только тот отец, который уж сам выполнил долг свой, да и супруга ваша. Она и доброй души, она совсем не так воспитана, чтобы детей воспитать. Я даже думаю, извините меня, Петр Петрович, не во вред ли детям будет даже и быть с вами?
Лобуев призадумался. Он начал себя мысленно обсматривать со всех сторон и, наконец, почувствовал, что Муразов был отчасти прав.
— Знаете ли, Петр Петрович, отдайте мне на руки это детей дела. Оставьте семью вашу и детей, я их приберегу. Ведь обстоятельства ваши... Таковы, что вы в моих руках. Ведь дело идет к тому, чтобы умирать с голоду. Тут уже на все нужно решаться. Знаете ли вы Ивана Потапыча?
И очень уважаю. Даже несмотря на то, что он ходит в Сибирке.
Иван Потапыч был миллионщик. Выдал дочерей своих за чиновников, жил как царь. А как обанкрутился, что ж делать? Пошел в приказчики. Не весело-то было ему с серебряного блюда перейти за простую миску. Казалось-то, что и руки ни к чему не поднять. Теперь Иван Потапыч мог бы хлебать с серебряного блюда, да уж не хочет.
У него уж набралось бы опять, да он говорит: «Нет, Афанасий Иванович», то есть Васильевич, «служу я теперь уж не себе и не для себя, а потому что Бог так судил. По своей воле не хочу ничего делать. Слушаю вас, потому что Бога хочу слушаться, а не людей, и так как Бог устами лучших людей только говорит. Вы умнее меня, а потому не я отвечаю, а вы». «Вот что», — говорит Иван Потапыч, «а он, если сказать по правде, в несколько раз умнее меня». «Афанасий Васильевич, вашу власть я готов над собою признать, ваш слуга, и что хотите, отдаюсь вам, но не давайте работы свыше сил. Я не Потапыч, и говорю вам, что ни на что доброе не гожусь». «Не я, Петр Петрович, наложусь на вас. А так как вы хотели бы послужить, как говорите сами, так вот, богоугодное дело. Строится в одном месте церковь доброхотным дательством благочестивых людей. Денег не стает, нужен сбор. Наденьте простую сибирку, ведь вы теперь простой человек, разорившийся дворянин и тот же нищий, что ж тут чинится. Да с книгой в руках, на простой тележке, и отправляйтесь по городам и деревням. От архиерея вы получите благословение и шнурованную книгу, да и с Богом».
Петр Петрович был изумлен этой совершенно новой должностью. Ему, все-таки дворянину, некогда древнего рода, отправиться с книгой в руках, просить на церковь, притом трястись на телеге, а между тем вывернуться и уклониться нельзя, дело богоугодное. —
Призадумались, — сказал Муразов, — вы здесь две службы сослужите, одну службу Богу, а другую мне.
— Какую же вам?
— А вот какую. Так как вы отправитесь по тем местам, где я еще не был, так вы узнаетесь на месте все, как там живут мужички, где побогаче, где терпят нужду и в каком состоянии все. Скажу вам, что мужичков люблю, от того, может быть, что я и сам из мужиков. Но дело в том, что завелось меж ними много всякой мерзости. Раскольники там и всякие сбродяги смущают их, против властей их восстановляют, против властей и порядков, а если человек притеснен, так он легко восстает. Что ж, будто трудно подстрекнуть человека, который точно терпит. Да, дело в том, что не снизу должна начинаться расправа. Уж тогда плохо, когда пойдут на кулаки, уж тут толку не будет, только ворам поживо. Вы человек умный, вы рассмотрите, узнайте, где действительно терпит человек от других, а где от собственного неспокойного нрава, да и расскажите мне потом все это. Я вам на всякий случай небольшую сумму дам на раздачу тем, которые уж и действительно терпят безвинно. С вашей стороны будет также полезно утешить их словом и получше истолковать им то, что Бог велит приносить безропотно, и молиться в это время, когда несчастлив, а не буйствовать и расправляться самому. Словом, говорите им, никого не возбуждая, ни против кого, а всех примиряя. Если увидите, в ком против у кого бы то ни было ненависть, употребите все усилия.
Афанасий Васильевич, — дело, которое вы мне поручаете, — сказал Хлобуев, — святое дело. Но вы вспомните, кому вы его поручаете. Поручить его можно человеку почти святой жизни, который бы и сам уже умел прощать другим.
Да я и не говорю, чтобы все это исполнили, а по возможности, что можно. Дело-то в том, что вы все-таки приедете с познаниями тех мест и будете иметь понятие, в каком положении находится тот край. Чиновник никогда не столкнется с лицом, да и мужик с ним не будет откровенен. а вы, прося на церковь, загляньте ко всякому, и к мещанину, и к купцу, и будете иметь случай расспросить всякого. Говорю с вам это по той причине, что генерал-губернатор особенно теперь нуждается в таких людях, и вы, мимо всяких канцелярских повышений, получите такое место, где не бесполезна будет ваша жизнь.
— Попробую. Приложу старание, сколько хватит сил, — сказал Хлобуев. И в голосе его было заметно ободрение. Спина распрямилась, и голова приподнялась, как у человека, которому светит надежда. — Вижу, что вас Бог наградил разумением, и вы знаете иное лучше нас, близоруких людей.
— Теперь позвольте вас спросить, — сказал Муразов. — Что ж, Чичиков? — И какого роду дело?
— А про Чичикова я вам расскажу вещи неслыханные. Делает он такие дела.
Знаете ли, Афанасий Васильевич, что завещание-то ведь ложное.
Отыскалось настоящее, где все имение принадлежит воспитанницам.
— Что вы говорите? — Да ложное завещание кто смастерил?
— В том-то и дело, что премерзейшее дело.
Говорят, что Чичиков, и что подписано завещание уже после смерти. Нарядили какую-то бабу на место покойницы, и она уж подписала.
Словом, дело соблазнительнейшее. Говорят, тысячи просьб поступило с разных сторон. К Марье Еремеевне теперь подъезжают женихи, и двое уж чиновных лиц из-за нее дерутся. Вот какого роду дело, Афанасий Васильевич!
Не слышал я об этом ничего, а дело точно не без греха. Павел Иванович Чичиков, признаюсь, для меня презагадочен, — сказал Муразов. Я подал от себя также просьбу. Затем, чтобы напомнить, что существует ближайший наследник. — А мне пусть их все передерутся, — думал Хлобуев, выходя. — Афанасий Васильевич не глуп. Он дал мне это поручение, верно обдумавши. Исполнить его — вот и все.
Он стал думать о дороге. В то время, когда Муразов все еще повторял в себе «презагадочный для меня человек Павел Иванович Чичиков, ведь если бы с эткой волей и настойчивостью, да на доброе дело». А между тем, в самом деле, по судам шли просьбы за просьбой, оказались родственники, о которых и не слышал никто, как птицы слетаются на мертвечину. Так все налетело на несметное имущество, оставшееся после старухи. Доносы на Чичикова, на подложность последнего завещания, доносы на подложности первого завещания, улики в покраже и в утаении сумм. Явились улики на Чичикова в покупке мертвых душ, в провозе контрабанды во время бытности его еще при таможне. Выкопали все, разузнали его прежнюю историю. Бог весть, откуда все это пронюхали и знали. Только были улики даже и в таких делах, об которых думал Чичиков, кроме его и четырех стен никто не знал. Покамест все это было еще судейская тайна, и до ушей его не дошло, хотя верная записка юрисконсульта, которую он вскоре получил, несколько дала ему понять, что каша заварится. Записка была краткого содержания. — Спешу вас уведомить, что по делу будет возня, но помните, что тревожиться никак не следует, главное дело — спокойствие, обделаем все. Записка эта успокоила совершенно его. — Этот человек точно гений, — сказал Чичиков. В довершении хорошего портной в это время принес платье. Чичиков получил желание сильное посмотреть на самого себя в новом фраке наваринского пламени с дымом, натянул штаны, которые обхватили его чудесным образом со всех сторон, так что хоть рисуй.
Ляжки так славно обтянуло, икры тоже, сукно обхватило все малости, сообщая им еще большую упругость. Как затянул он позади себя пряжку, живот стал точно барабан. Он ударил по нем тут щеткой, прибавив: «Ведь какой дурак! А в целом он составляет картину». Фрак, казалось, был сшит еще лучше штанов, ни морщинки, все бока обтянул, выгнулся на перехвате, показавший весь его перегиб, под правой мышкой немного жало, но от этого еще лучше прихватывало на талии. Портной, который стоял в полном торжестве, говорил только: «Будьте покойны, кроме Петербурга нигде так не сошьют». Портной был сам из Петербурга и на вывеске выставил: «Иностранец из Лондона и Парижа». Шутить он не любил, и двумя городами разом хотел заткнуть глотку всем другим портным, так чтобы впредь никто не появился с такими городами, а пусть себе пишет из какого-нибудь Карсеру или Копенгара. Чичиков великодушно расплатился с портным и, оставшись один, стал рассматривать себя на досуге в зеркале, как артист с эстетическим чувством и кон аморе с любовью. А оказалось, что все как-то было еще лучше, чем прежде. Щечки интереснее, подбородок заманчивей, белые воротнички давали тон щеке, атласный синий галстук давал тон воротничкам, новомодные складки-манишки давали тон галстуку, богатый бархатный жилет давал тон манишке, а фрак наваринского дыма с пламенем, блистая как шелк, давал тон всему. Поворотился направо — хорошо. Поворотился налево — еще лучше. Перегиб такой, как у камергера или у такого господина, который так чешет по-французски, что перед ним сам француз — ничто, который, даже и рассердясь, не срамит себя непристойно русским словом, даже и выбраниться не умеет на русском языке, а распечет французским диалектом. Деликатность такая! Он попробовал, склоня головку несколько набок, принять позу, как бы адресовался к даме средних лет и последнего просвещения. Выходила просто картина. Художник, бери кисть и пиши. В удовольствии он совершил тот же легкий прыжок, вроде антраша. Вздрогнул комод и шлепнулась на землю склянка с одеколоном, но это не причинило никакого помешательства. Он назвал, как и следовало, глупую склянку дурой и подумал: «К кому теперь прежде всего явиться?»